Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, «Лютеранская волна» в эфире. Сегодняшняя дата 19 октября 2016 года, осень в разгаре. И у микрофона ведущая Юлия Виноградова. Я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего соведущего. Это пастор Кафедрального собора святых Петра и Павла Виктор Вебер. Виктор, здравствуйте!
Добрый вечер, наверное, уже можно сказать.
Ну, в общем, да, уже вечер. Мы сегодня говорим, основную тему немножко я скажу попозже, а начнем мы с новостей нашей церкви. И вот о чем я хочу вас, Виктор, попросить рассказать. У нас была пасторская конференция в Евпатории, и эта пасторская конференция, насколько я знаю, была посвящена теме семьи. Вы там были. Расскажите нам немножко об этой конференции.
Мед пил и по усам текло.
В рот не попало?
Не для эфира. Да, прошла конференция пасторская. Это редкость, скажем так. Наша церковь на моем веку, скажем так, о работе, служении в церкви. Это первый раз, чтобы такая пасторская конференция собралась в таком составе. Мы знаем, мы в нашей церкви знаем, и, может быть, радиослушатели слышали, что этот год, 2016 год, был объявлен как в нашей церкви годом семьи.
Угу.
И многие мероприятия были этому посвящены, и такой, скажем, такая кульминация, апофеоз этому. И была как раз эта пасторская конференция. И оригинальный состав был как раз в том, что пасторы могли приехать со своими семьями, то есть с супругами,
с детьми,
ну, кто не учится, наверное. Вот. И возможность была общения, конечно, было мало времени, это не месяц и даже не неделя, но почти, но все равно было достаточно времени. И программа была достаточно насыщенная, была несколько докладчиков из Германии, наши друзья, всем известные, и из нашей церкви, и архиепископ в том числе, делали доклады на эту тему, основываясь на библейском тексте. Для себя я лично услышал много интересного. Вот, кстати, один из докладчиков задала такой вопрос. Назовите, пожалуйста, такую вот идеальную семью, угу, в Библии, на которую можно вот было бы беспрекословно ориентироваться. Есть же такие штампы, вот библейская семья, да, традиционная библейская семья, на которую вот нужно ориентироваться. Ну вот мы, теологи,
поломали себе голову немножко, да?
Да, искали. Ну, конечно, на первые сразу план выходит святая семья, да, но Мария, Иосиф, младенец Иисус. Но здесь тоже, если смотреть не как верующий человек, не как человек, знающий Писание, а как со стороны человек, если посмотрит и прочитает текст там в первый или второй раз, он увидит, что тоже что-то не все нормально, вот с обывательской точки зрения происходит в этой семье. Ну и тем более потом, когда Иисус начал свое общественное служение, и вот известный, скажем так, с поверхностной опять точки зрения смотреть, если конфликт с родными, то тоже не можно сказать, что она такая идеальная вот с обывательской точки зрения. Поэтому мы пришли к выводу, Библия – это реальность, все как в жизни. И в жизни нет ничего идеального, и Библия отражает жизнь человека.
Угу.
Поэтому какую бы мы ни взяли, хорошо описанную историю о семье Библии, то там были вопросы, как в жизни.
Понятно. В общем, не нашли идеальную семью на страницах Святого Писания.
Да, с размаху не нашли.
С разбегу не нашли.
С разбегу, да. Ну и много было интересных докладов, как разные формы семьи. Это про то, что мы сразу, когда слышим семья, это вот муж, жена, дети. А здесь еще можно же говорить дедушки, бабушки, да, братья, сестры, троюродные, там, усыновленные, да, тоже с первого размышления не приходит это в голову, на самом деле, что семья, и, конечно же, рассматривал семья как церковная семья, как церковь, как семья, как тело Христово, и с этой точки зрения было очень интересно.
Понятно. Ну, что касается церковной семьи, я думаю, что наши слушатели воцерковленные имеют такую семью, приходят в свою церковь на богослужение, общаются друг с другом и чувствуют такую духовную связь именно во Христе. Ну, а если мы говорим о обычной семье, то, что вы сейчас описали, бабушки, дедушки, троюродные, двоюродные и так далее, то все-таки это уже такая патриархальная семья с какой-то точки зрения. И современная жизнь, к сожалению, она не располагает к тому, чтобы были большие семьи. Вот вы сказали, муж, жена, дети, один, два, это уже вот
много. Вот это тоже рассматривалось. Угу. То есть образ библейской семьи – это вот такой клан, да, берем сразу, допустим, Авраама, да,
да.
Семья, ну там по описанию, сколько там множество было человек. А, да, еще плюс, помимо бабушек и дедушек, рабы, да,
кстати,
то есть
тоже,
слуги, да, тоже да, как да. члены семьи.
Это именно патриархальная семья и есть.
Да, то есть множество людей, и есть глава, да, как вот патриарх семьи, и трудно человеку из этой семьи сделать что-то, не согласовав со всей семьей.
Угу.
Вот мы были на экскурсии в Евпатории, и экскурсовод рассказывал в центре, такой исторический центр, хорошо отремонтированный, и говорили о традициях, как там выдавали замуж или женили, то есть это не было так, как сейчас юноша с девушкой полюбили друг друга и пришли, сказали папе, маме, мы все, женимся.
Да.
А родные, семья выбирали спутника жизни своему родственнику, сыну или дочери.
Ну, кстати, на этом много построено сюжетов, в том числе мировой литературе, о Ромео и Джульетте.
И здесь библейские истории и докладчики, и мы все подумали, что есть в этой традиции не только минусы, есть и плюсы. В любом случае, время, оно подталкивало к таким формам, чтобы выжить.
Да?
Угу. Один человек без семьи не имел шанса какой-то жизни. Угу. Когда мы читаем в библейских историях, что вот он как изгнали из семьи, или он прокаженный в пустыне вне социума, это почти всегда означало гибель. Вне социума, вне семьи человек не видел себя, не мог себя реализовать и жить. Он действительно
и выжить иногда просто не мог.
Действительно изгой, да. Это не как сейчас тоже, конечно, человек в современном мире одному тяжел, но даже некоторые, наоборот, к этому стремятся, наверное.
Да, вы правы.
Можно выжить одному, так или иначе.
Ну, в современном мире, да. Я, кстати, сегодня читала новости, и в частности, там была такая новость. Вот вы говорили в одной из своих проповедей, по-моему, мы сегодня ее как раз и будем слушать, о поколении X, Y и Z.
Угу.
Вот. И вот там говорится как раз о поколении вот последнем, да не знаю, Y оно или Z оно, или какое?
Вроде как Z.
Z, да. И вот говорится в этом новостном сюжете о том, что как раз эти молодые люди не стремятся создавать семью. У них нет такой необходимости. Они хотят реализоваться в жизни.
То есть получается наоборот. Смотрите, сейчас одному легче выжить. То есть иметь семью, это же тем более детей, это обременение, это ответственность, это уже
и
сковывает и по времени, и по финансам, и по возможности своей какой-то реализации. И если молодой человек подходит вот с такой некой эгоистической точки зрения в свою жизнь, то, конечно, ему семья не нужна, и он задумывается об этом уже потом, когда чувствует нужду в семье. Или так складываются обстоятельства, скажем так, что семья помимо его воли может возникнуть.
Ну, да, и это, в общем, проблема, я думаю, для как раз для общества, когда молодые люди не собираются создавать семью и воспитывать детей. У них есть другие приоритеты в жизни, может быть, вы правы, какие-то эгоистические интересы, но, наверное...
Экономические, наверное, прежде всего. Ну, западный мир же показывает демографическую ситуацию, уходящую, так сказать, в минус. И Западная Европа, и Россия тоже в демографии те субъекты федерации, которые, исключая Кавказский регион или мусульманские регионы, Поволжье и так далее, то все, демография не так все хорошо.
Ну, и это правда, и мы видим, что и в Москве, гуляя в каких-то садах и парках, мы видим, что мусульманские женщины воспитывают троих, четверых детей выходят, и для них это вот, это правильно, это хорошо. Ну, а у нас, к сожалению, не так. Но еще один аспект вы затронули, Виктор, о бабушках и дедушках, потому что действительно, к сожалению, мы, наверное, слишком эгоистичны, и нам трудно в такой большой семье жить, потому что мы должны соотносить свои собственные интересы с интересами пожилых людей, думать о них, заботиться о них, в том числе и материально заботиться о них. Поэтому это тоже проблема. Вот вы сейчас сказали о мусульманских регионах, там такой проблемы нет.
Ну, наверное, я не специалист по мусульманской семье, по взаимоотношениям. Ну, если люди вместе живут, так или иначе, они вынуждены решать проблемы друг друга. Да, конечно, но и не нужно говорить тоже, наверное, что бабушки и дедушки отталкивают, скажем так. Есть наоборот бабушки и дедушки, которые, наоборот, себя лучше чувствуют отдельно и автономно живя. Независимо, и когда приходит какое-то время понянчиться, допустим, погостить, и хватит, достаточно, и своя жизнь, своя реализация, возможности, тоже эгоистически есть склонности у старшего, наверное, поколения. Но это все возможно только, наверное, при каких-то хороших экономических условиях, такая раздельная жизнь. Я думаю, что мусульманские страны такую традицию выработали, возможно, и потому, что экономически выгоднее сообща жить, наверное. Пока квартирный вопрос самый главный, во-первых.
Испортила москвичей, да? Ну да. В общем, мы не можем сказать, что есть какой-то идеал семьи, на который мы ориентируемся, но самое главное, как договариваться внутри семьи.
Вот, да, важно понять, и вот из докладов наших докладчиков на конференции можно было пояснить для себя, что, ну, мужчина и женщина – это разные, действительно, как говорят, иногда планеты. И это нужно учитывать во взаимоотношениях, учитывать разные точки зрения на один и тот же какой-то вопрос, бытовую ситуацию и психологическую ситуацию. И это очень важно. И, наверное, уже нельзя строить семью вот таким патриархальным образом, узко понимая библейские стихи, что вот мужчина – глава семьи, а женщина беспрекословно должна его слушаться. А скорее в этих словах я вижу, что жена да убоится мужа, а муж любит ее. Да? В этих словах я скорее вижу, что библейский текст показывает вот эту разность. Вот эту разность двух, скажем, субъектов, которые должны стать одним с Божьей помощью. И обязательно в этих взаимоотношениях должен присутствовать Бог. Об этом, по крайней мере, должна семья помнить и задумываться, что их не двое, а, по идее, должно быть трое. То есть Бог должен присутствовать, и можно через такого посредника, скажем, решать проблемы. не забывая, что их, что все для Бога открыто.
Ну да, и что у нас светил союз мужчины и женщины.
Чувствовать эту ответственность. Вот в патриархальном обществе ее было больше, конечно. Этой ответственности, наверное, мне не хватает в современном мире.
Ну да. А тогда у меня такой вопрос. Продолжим немножко тему семьи. Как вы считаете, вот вы говорили, что людей не двое, не мужчина и женщина, а их трое, и еще есть Бог, который осветил их союз. Еще в книге «Бытие» мы об этом читаем. Тогда скажите мне, должен ли обязательно вот этот союз быть освящен Богом еще и в церкви? Ну, то есть венчание. Вот насколько оно, скажем так, обязательно? И как относится, что значит венчание в нашей лютеранской традиции?
Это благословение, это не таинство в том понимании, как в католической и православной церквах, но это второ-таинство, что ли. Угу. Благословение, и присутствует там тоже некая тайна Божьего присутствия, Святого Духа, и пастор молится об этом, о присутствии Святого Духа, о этом благословении. Я что хочу сказать, что это, мне кажется, это необходимо. Почему? Не потому, что это вот так нужно, такая традиция, нет. Потому что всегда в семье иногда или часто возникают неразрешимые вопросы. Угу. Есть какая-то...
Противоречие.
Когда, есть противоречие, когда двое находятся как вот в тупике. И здесь действительно нужно какое-то чудо, чтобы разрешить эту ситуацию. И этим чудом, вот, я думаю, может стать вот это необъяснимое для человека, для его логики, для глаз, для ушей, для рук, которое поможет. Это необъяснимое – это Святой Дух, это Божье присутствие. Даст откровение, не откровение, но как-то вмешается через Божье Слово или другим ему одним известным способом и разрешит ситуацию в лучшую сторону.
Угу.
А когда двое полагается только... Когда двое полагается на двоих, это хорошо, а когда ссоры, каждый на себя полагается, и нет здесь вот третьего, то разрыв, то трагедия может произойти скорее намного, чем когда присутствует вот это тайное. Это Божье в семье.
Спасибо. Спасибо, Виктор. Вы слушаете «Лютеранскую волну» и наш телефон сайта.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну, дорогие друзья, действительно, вы можете задать свои вопросы, вы можете нам позвонить, написать на сайт Radio Teus. Мы с удовольствием прочитаем ваши вопросы в прямом эфире и примем ваши звонки. Напоминаю, что сегодня вы слушаете «Лютеранскую волну». У микрофона Юлия Виноградова и мой сегодняшний соведущий, пастор Кафедрального собора Святых Петра и Павла Виктор Вебер. Итак, Виктор, продолжаем наш разговор, и давайте вот к основной теме нашего разговора сейчас перейдем. Вот в 2017 году, знаете, как весь крещённый мир, как у Пушкина, да, будет праздновать 500-летие реформации. И действительно, это большая очень дата, такие внушительные цифры, 500 лет реформации. Но все-таки с чего реформация началась? И почему мы празднуем 500-летие реформации 31 октября именно в этот день?
Ну, по традиции считается, что 31 октября Мартин Лютер, богослов, католический богослов, профессор, он прибил известные тезисы на замковых дверях Виттенберге.
Да, на дверях замковой церкви.
Да, да, замковой церкви. 95 тезисов, в которых он изложил свой спор, что ли. Он хотел начать диспут, диалог с обществом, ну и прежде всего с обществом его верхней прослойкой, которая что-то решает. Так это или не так было на самом деле, наверное, не суть важна. В любом случае, Мартин Лютер эти тезисы формулировал и отдал их, скажем, бросил их в общество, в путь, написал тем или иным иерархам о своих мыслях. И так начался диспут, который вот в итоге привел к многим последствиям. Но это, скажем так, просто факты. Ну, а само явление реформации — это, конечно, сложнейшее общественное движение, которое, конечно, не заключено в одном человеке, пусть он и сыграл значимую роль. Но все общество европейское было уже подготовлено к таким переменам. История, она двигалась, эволюционировала. И перемены, они назревали. И вот произошла реформация в тех или иных явлениях, в том числе в богословии, в общественной жизни, в жизни каждого отдельного человека.
Ну да, я поняла. Европейского. То есть 31 октября, это по традиции считается тот день, когда Мартин Лютер, ну, наверное, вы, если зайдете в интернет и напишете 95 тезисов, то вам много-много картинок разных выйдет в вашем интернете, где Мартин Лютер прибывает тезисы к дверям замковой церкви. Ну, прибывал он или нет, тезисы — вопрос спорный, но он их опубликовал. Действительно, 95 тезисов, они направлены были, в частности, против индульгенций, против злоупотреблений, которые тогда были. И они так или иначе породили такую волну обсуждения в обществе, которая потом привела к полному... Картина мира христианского изменилась полностью. Вот то, что мы... Вот сейчас мы... Сегодня мы ведем передачу от имени Евангелической Лютеранской Церкви России. В России существует православная церковь, в России существует католическая церковь, да, я говорю только о России, пятидесятники, харизматы, много-много разных вот церквей. И вот все это есть плоды реформации, так или нет?
Конечно, это... один из плодов реформации. Знаете, у меня возникла мысль в связи с такой цифрой 500. 500. Как много.
Как много, да.
Я не знаю, хорошо это ли или плохо, почему, что мы празднуем этот юбилей. Почему мы не празднуем юбилей еще какого-то великого такого реформаторского прорыва вот за эти 500 лет? Мы уже, может, за эти 500 лет... Все живем...
Много воды утекло.
Да, много воды утекло. И, конечно, тот... это, из этого можно еще понять, что это действительно было великое событие, что мы его до сих пор празднуем. То есть оно имеет инерцию, вот как эволюция происходила в Вселенной, да, расширение, вот Бог там...
Своим словом.
Сотворил своим, да, словом, угу. И вот до сих пор творится Вселенная, буквально физически раздвигаясь, как говорят там ученые, так и с начала XVI века то явление, оно до сих пор дается, вот эти круги, как по воде отходят от брошенного камня, только вот они не исчезли, эти круги не ударились, и какие-то берега, а до сих пор идут в сторону там, горизонта.
Но, я согласна с вами, но тогда получается, какая же личность была сама Мартин Лютер?
Ну, вот здесь я хотел бы сравнить, да, его с пророками. То есть вот с этой точки зрения тоже можно подумать, что Бог избирает таких людей. Они сами по себе, может быть, и без вмешательства Бога и не были бы такими, какими они стали. И как, я как верующий человек в это верю беспрекословно. Бог избирал пророков, выбрал Моисея, выбрал пророков, о которых мы читаем в книге Судей, да, и Давида, угу, выбрал,
и других, и так далее.
Исаия, Иезекииль,
да, Илия.
Они такими стали не потому, что они такими сами стали, это из-за того, что их выбрал Бог. И я верю, что Бог для вмешательства в историю своей церкви выбрал и Мартина Лютера, угу, для обновления, для изменения, для вот этого импульса протестантского, который мы до сих пор, как мы говорим, чувствуем, И из-за этого это явление еще больше в наших глазах, скажем так, его масштабность и глобальность увеличивается вплоть до безразмерности.
Угу. Ну вот я согласна.
Вот еще, да, еще сравнение. Что сделал Мартин Лютер? Он начал говорить правду. Что делали пророки? Они говорили правду. Не они, а Бог через них говорил правду, призывал к этому обновлению, к этой перестройке, да, к этой реформации, тоже делал и Мартин Лютер.
Угу.
Можно с этим спорить, и я сам с собой могу спорить, но мне кажется, эти мысли достойны, чтобы их озвучивать.
Ну, да, я тоже, когда думаю вот, о 500-летии реформации, о том, что мы сейчас начинаем его, ну, не то чтобы праздновать, но у нас идет большая подготовка, и мы об этом сейчас вот, буквально через несколько минут вам расскажем. Очень большой юбилей. И человек может подумать, что, ну, что мне Гекуба, что я Гекубе, да, то есть что там было 500 лет назад, одному Богу ведомо. Ну, из истории мы знаем, да, что было то-то, то-то и то-то, но относится, имеет ли это отношение ко мне сегодняшнему? Оно имеет ко мне отношение или нет? Или это, ну, просто юбилей, ну, давайте так попразднуем и все забудем?
Конечно, имеет. Вот как раз, если говорить вот об этом протестантском принципе, который тогда возник, это конфликт, направленный против какой-либо формы, церковной формы, допустим. Потому что любая форма, если она не обновляется, она приносит побочные плохие эффекты. Угу. Вот, допустим, власть не меняется в обществе, и идут злоупотребления. Церковная власть имеет свою закостенелость, свою коррупцию, угу, не обновляется. И это проблемы для церкви, для Евангелия, для роста церкви.
Занисковывают, да, рост церкви.
Вот проблемы для главных целей, которые, угу, должна нести, реализовывать церковь. Вот против этого Мартин Лютер возник. И сейчас разве у нас нет проблем? Сейчас разве нам не нужны такие люди, которые призывали бы к покаянию, призывали бы к обновлению, призывали бы к правде? Это в любое время
актуально.
Актуально.
Да,
поэтому вот в этом прежде всего актуальность.
Да, то есть против закостенелых церковных форм.
Не только церковных. Церковно-общественных, общественных. Вообще, если у нас, как мы выше упомянули, Вселенная расширяется, эволюционирует, так, изменяется.
Изменяется.
То и человеческое, человек меняется, да, он стареет, кости начинают болеть. Или наоборот, когда в первой половине жизни он становится сильнее, выше, прыгает дальше, умнеет, разумеет и так далее. То и общество, оно тоже не стоит на месте. И когда вот эти формы в обществе, они закостенелые, они начинают не отвечать вот этим изменениям. Да? Вот сейчас в мире что у нас? У нас в мире явно такие цивилизационные проблемы. Есть разные проблемы. Допустим, один регион мира развит, другой нет. И вот конфликт такой цивилизационный, который в более мелкие переходят конфликты. То есть форма общественного устройства мира не соответствует проблемам. Это все можно подвести вот к этому протестантскому принципу, принципу, который подталкивает к анализу, то есть к критике, к размышлению, к вопросам. Это очень важно задавать вопросы. Вопросы себе, обществу, Божьему Слову задавать вопросы, а оно тебе в ответ задаст вопрос или даст ответ. Вот в этом протестантский принцип не стоять на месте, а это признак вообще творения, движения, развития, изменений, мыслей. Тут так можно мыслить еще об актуальности, то, что произошло 500 лет назад.
Ну, вот, да. Но, с другой стороны, вот вы говорите о некоторых закостенелых, скажем, церковных формах, которые действительно церковь все-таки должна обновляться и понимать, что за время сейчас на дворе. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, без церковной формы тоже жить невозможно.
Конечно.
И этому...
Ну, всегда есть... Да. Ничего идеального нет в человеческом мире. И реформация – это не идеальное явление. Оно принесло, ну, во-первых, известные исторические факты, войны, принесло вот разделение в католической церкви. Есть во всем свои минусы, конечно, те побочные, скажем, эффекты. Но, наверное, так должно быть. Без этого никак, из этого может стыд, гармония из плохого, из хорошего, из добра, из зла, гармония в нашей грешной земной жизни. И вот наша лютеранская церковь 500 лет празднует, а тот же протестантский принцип, он говорит против, может быть, таких празднований, в том смысле, что против празднований вот этой формы какой-то, да? Тут конфликт, и вот этот конфликт и суть тоже протестантского принципа. Угу. И мы, лютеране, не знаю, за всех не будем говорить, за себя, можно сказать, не чувствуем себя как вот, наверное, как установившуюся, сформированную какую-то идеальную форму, которая отвечает требованиям нашим, времени, угу, обществу, угу, церкви. Нет, я себя чувствую неуютно, мне что-то не нравится постоянно, там, в лютеранской традиции вопросы возникают и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, попадая в другую традицию, мне там, и может, еще больше не нравится.
Ну да, в общем, реформация нас призывает к тому, чтобы мы не благодушествовали, а задавали вопросы себе прежде всего, да, задавали вопросы, стремились к тому, чтобы церковная жизнь была полна. Ну, мы как христиане, ходящие в ту или иную церковь, там, или в православную церковь, нашу лютеранскую, или там католическую, или еще куда-то, чтобы была полная церковная жизнь, и чтобы форма этой церковной жизни отвечала этому наполнению.
Ну да, личная реформация Лютера началась с его вопросов, которые, угу, он стал задавать себе, потом Богу или наоборот, потом обществу в конечном итоге.
Да. Еще раз звоните нам. Вот наш телефон.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира. 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну да, дорогие друзья, есть еще время задать вопросы. А наша передача подготовлена при непосредственном участии Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России, которая проводит богослужение в Москве по адресу Старосадский переулок, дом 7/10. А вы можете позвонить по телефону по всем интересующим вас вопросам. Код Москвы 495, телефон 628-53-36. А мы сегодня с пастором Виктором Вебером говорим в этой студии о 500-летии реформации. И передача у нас осталась буквально несколько минут до проповеди. Мы хотели бы сейчас вас пригласить на нашу конференцию. Конференция пройдет 31 октября, как раз в день реформации, в 16:30. Ну, о том, что у нас будет проходить и что вы можете услышать, я попрошу рассказать пастора Виктора Вебера.
Да, 31 октября, 16:30, в соборе кафедральном Святых Петра и Павла на Старосадском переулке, 7/10, начнется вторая международная межрегиональная экуменическая конференция. И тема ее «Реформация и культура». будут очень сильные докладчики, специалисты в своей области. Я позволю вам озвучить программу. Наталья Боровская, кандидат искусствоведения. Тема «Лукас Кранах, старший художник реформации». Брэдден Бюркли, магистр богословия, миссионер из Евангелической Лютеранской Церкви Америки. Тема «Разрушение как миссионерская стратегия». Павел Гнилорыбов, историк, москвовед, влияние лютеранской общины на культуру и повседневную жизнь города Москвы в 1660-1700-х годах. Андрей Десницкий, доктор филологии, реформация как колыбель библеистики. Ольга Запрометова, магистр богословия, поиск неизменных ценностей. Лютер о молитве как пути богопознания. Оксана Куропаткина, аспирант Центра изучения религий РГГУ. Макс Вебер, протестантская этика. Лилия Ратнер, кандидат искусствоведения. Рембрандт, творчество как жизнь среди библейских героев. Ольга Смолицкая, кандидат филологических наук. Фанатик и человек в хронике царствования Карла IX, Проспера Мериме. Антон Тихомиров, доктор теологии, принцип реальности, теология искусства и ее применение к вопросам устройства протестантских церквей у Пауля Тилиха. Был такой известный лютеранский богослов. Вот такая будет программа. Я считаю, что это на веку, наверное, нашего собора в современной истории, наверное, сильнейшая по своему составу конференция. И я очень рад, горд даже, можно сказать, что такая конференция пройдет в этом. В том числе есть заслуга моей соведущей или ведущей Юлии Виноградовой.
Спасибо.
Сам я лично очень хочу прослушать все доклады с вниманием, не отвлекаясь, насколько это получится, потому что даже не зная содержания этих докладов, но судя по их названиям, уже они интригуют. Есть доклады исторические, есть доклады, которые уже из своего названия ставят вопросы и интригуют, допустим, разрушение...
Как миссионерская стратегия.
Да,
действительно, интригующее название. Но я не стала даже печатать тезисы этого доклада, чтобы оставить эту интригу.
Поэтому всех приглашаю, не упустите этот момент. Такое бывает нечасто. Это действительно явление в протестантском и христианском мире нашего большого, многонационального, многоконфессионального, многорелигиозного города. Приходите в наш большой собор. Он большой, но мест может и не хватить.
Да, дорогие друзья, у нас осталось буквально несколько секунд. Я со своей стороны тоже хочу пригласить вас на эту конференцию, потому что мы ее собирали с любовью. Мы думали о том, чтобы было интересно нашим гостям. И мы приглашаем не только тех, кто относится к какой-то религии, к какой-то конфессии, но и тех, кто просто интересуется культурой. Приходите 31 октября в 16:30, и эта конференция проводится при поддержке правительства Москвы. Ждем вас, а сейчас нам придется с вами попрощаться, а вы еще услышите проповедь Виктора Сергеевича Вебера. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Когда едешь на машине или на поезде, то иногда в окно видишь такой пейзаж. Одиноко стоящее дерево в поле. Этот вид всегда как-то затрагивает. Есть в этом что-то необычное, с одной стороны захватывающее, с другой тревожное. Возможно, потому что мы неосознанно чувствуем, что живое тянется к себе подобному. Травинка к травинке, муравей к муравью, человек к человеку. И одиноко стоящее дерево рождает в нас вопрос – как так получилось? Может, когда-то на этом месте шумела своими листьями целая роща? Но что-то произошло, какая-то трагедия. Пожар ли, человек ли вырубил, или другая стихия? Едешь дальше, продолжает мелькать пейзаж, но вид одинокого дерева в большом поле остается еще какое-то время в нашей памяти. Потому что живое тянется к себе подобному. Мы нуждаемся в общении. Поэтому, к примеру, камера-одиночка есть одно из самых жестоких наказаний. Хотя может показаться с первого взгляда, что лучше быть одному, чем с теми, кто тебе чужд или даже противен. Но опыт заключенных говорит обратное. Как-то я смотрел фильм путешественника, кажется, голландца. Он сам себя снимал. Он проживал вдали от людей на берегу Байкала полгода. Казалось бы, рай. Вода, солнце, домик, рыбалка, запасы еды, водка, ружье и даже собака. Сиди, кури трубку и смотри на Байкал, что он, собственно, и делал. Но он все более тяготился, все больше со временем жаждал общения. И в конце своей командировки просто желал сбежать с этого красивого озера. Таким создал нас Бог. Нехорошо быть человеку одному, говорит он нам. И настоящий образ рая – это тот, который мы читаем в книге Бытия. Рай, созданный Богом, где есть как минимум двое – и Бог, и сад. Но, как мы знаем, постоянен только Бог, но не наши с Ним и с другими отношения. И мы сами меняемся. Плюс еще такие мы все разные по характеру. И в этой мифологической истории о Эдеме и Адам и Ева уже показаны такими разными по характеру. Мы люди разные по национальности, менталитету, воспитанию, культуре. И у всех свой особенный путь. Независимо от масштабов у народов или у двух людей. И когда мы соприкасаемся друг с другом, у нас возникают вопросы, у нас возникают претензии. И рая не получается. В своем детстве я однажды побывал на турецкой свадьбе турков-месхетинцев в Средней Азии. И там был такой обряд, в том числе, когда привезли невесту в дом жениха, и родственники невесты, и жениха, и сама невеста, и жених распили кровь, чашу крови только что зарезанного барашка. В то время я подумал, какие варвары. Меня шокировал этот обычай. Но изучая историю своей дальнейшей жизни, изучая в том числе ветхозаветную историю, понимаешь, как важен обряд для жизни человека. Особенно при таких важных обстоятельствах, изменениях, как свадьба, как создание семьи. Современные люди в 20 веке стали массово отказываться от свадебных религиозных обрядов своих традиций. Осталась государственная регистрация брака или даже без нее, застолье и все. Но не нужно отказываться, мне кажется, нам от определенного порядка обрядов, проверенных временем. Мне кажется, чтобы укрепить этот институт семьи, нам надо несколько вернуться в прошлое. Сватовство, знакомство с родственников, знакомство с семьями и так далее. И, конечно, понимание, что все это происходит по благословению Божьему. Просить об этом благословении. И этот процесс завершается ответственным решением перед Богом, торжественным богослужением, венчанием. Нам нужен порядок, дающий чувство ответственности перед друг другом и Творцом. Мне кажется, мы нуждаемся в этом не меньше наших предков. Сегодня на конференционном занятии мы будем говорить о Моисее и о завете, который Бог заключает с народом. Часто завет с Богом сравнивают с брачным договором. И один из символов завета, в том числе, это обряд окропления кровью. Кровь всегда означала жизнь и служила знаком единства, родства. И сейчас я уже по-другому отношусь к увиденному свадебному обряду в моем советском детстве. Народу Моисея тоже нужны были обряды, символы присутствия Бога. Им нужны были заповеди, как и нам до сих пор, для порядка, для справедливости. Но так почему-то получается, что какой должна быть справедливость, возникают разные мнения. У каждого человека оказывается своя правда. И тогда, к сожалению, и развод кажется справедливостью и выходом из сложного положения. Часто еще сравнивают церковь с семьей. Сам Христос говорил об этом. И у церкви, как и у семьи, есть начало, положенное на любви, начало, положенное Богом. И там есть и радость, но и сложные периоды. Есть путь, сопряженный с опасностями. Например, обряда верия. Так случилось у иудеев с применением закона, когда законы, порядки, данные Богом, должны помогать. Но человек меняет их смысл, извращает его применение. Так происходило и происходит и с христианской церковью, так и в семье. Привычка к обрядоверию начинает доминировать над живыми отношениями, над правильным порядком бытия. Например, дежурные подарки, этот обряд на 8 марта, 23 февраля, чего только стоит. Такие дежурные отношения, поверхностные знаки, они как раз и воплощаются вот в то обрядоверие, про что я говорю. И многие другие обязательные действия в семейных отношениях, потерявших дух, но действующих еще по букве, которые перестали нести свою функцию укрепления семьи. Еще есть опасность в том, что мы разные и не можем понять друг друга, не пытаемся. А ведь Бог, создавая семью, создавая церковь, дал нам определенную платформу, где можно забыть о различиях, где можно найти единство в нем самом, а не строить оппозицию в семье, выделяя свои интересы, и не строить национальные церкви, а строить вселенскую. И каждый развод, каждый раскол – это трагедия, и личная, и общественная. И это трагедия для Бога, ведь Он все сделал, сочетав двух людей своим благословением. Он все сделал, отдав самого себя, чтобы наша общая семья, церковь родилась и радовалась жизни в общении друг с другом и с Ним. Но мы противимся Богу, и пожары ссор не покидают нас. Есть такое красивое всем нам известное дерево береза. И как символично, что оно, это дерево, хорошо растет на пожарищах. Закрывая природные раны, Бог вновь дает шанс природе. И она с новой боговдохновенной силой возрождается. Так и церковь, разодравшись изнутри и поранившись, снаружи, всегда имеет шанс для возрождения, как и всякая семья, как и всякий человек, подобно одинокому стоящему дереву в большом поле, может прирасти целой рощей, ибо так задумал Творец, ибо такова милость Его. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.